рамках проекта «Культурный дневник. Книжный шкаф свободы» с Дмитрием Волчиком. Здравствуйте. Почти полвека назад в амстердамских судах слушалось дело, которое вошло в историю под названием «Ослиный процесс». Дело это очень похоже на скандалы вокруг Пусси Райот и московских выставок запретного искусства. Конечно, нравы в конце 60-х в Нидерландах были гораздо мягче, чем в сегодняшней России, так что в тюрьму писателя Герарда Реве, представшего перед судом, не посадили бы ни при каких обстоятельствах, но сходных деталей множество. Там тоже были свои Аркадии Мамонтовы, депутаты, не читавшие, но осуждавшие, злобные пасквилянты и героические защитники. Дело было возбуждено в связи с публикацией книги Герарда Реве «Ближе к тебе». Во фрагменте, вызвавшем возмущение сенатора Хендрика Алгре, Реве описывал совокупление с Богом, который явился к нему в виде молодого серого осла. Первое решение суда было двойственным. Реве освободили от ответственности, но при этом не признали невиновным в богохульстве. Писатель подал на апелляцию и на новом процессе, который открылся в октябре 1967 года, решил защищать себя сам и выступил с блистательной речью.
Каким бы ни было мое представление о Боге, тот факт, что оно, хвала Всевышнему, сильно отличается от принятого в широких кругах нидерландской общественности образа Божия, еще не делает его наказуемым. Широкие круги нидерландской общественности выступают за повторное введение смертной казни, за телесные наказания, за уничтожение душевнобольных, за цензуру, сожжение книг и преследование гомосексуалистов. Задачей властей не является легализация террора черни, но, напротив, ограждение от черни думающих и созидающих граждан.
Суд оправдал Герарда Реве, и это решение через год подтвердил Верховный суд Нидерландов. Процесс принес и без того знаменитому писателю огромную популярность. На гонорары он приобрел дом, который назвал в честь своего обидчика-сенатора – домом Алгре. Суд признал, что гражданин свободного общества может публиковать тексты, представляющие Бога с невыгодной стороны. Хорошая формулировка, которая может пригодиться в российских судах, рассматривающих дела о богохульстве. Я вспоминал «Ослиный процесс», когда читал только что вышедшую в Москве книгу «Духовная брань. Борьба за новую жизнь в искусстве сакральных образов христианства». 20 сентября этого года случилось событие беспрецедентное. Были закрыты на засов ворота одного из крупнейших в Москве центров современного искусства – винзавода. Причем это случилось как раз тогда, когда многочисленные рекламные объявления приглашали зрителей прийти на открытие новой выставки, представленной видным коллекционером и арт-идеологом Виктором Бондаренко и художницей Евгенией Мальцевой. Экспозиция была совсем небольшой – 8 работ, но активной желающей уничтожить их оказалась столь велика, что дирекция Центра современного искусства вынуждена была пригласить для наведения порядка спецназ. Об этой выставке книга нашего гостя, историка и социолога Алика Эпштейна «Духовная брань».
Алик, ну вы прежде писали о больших явлениях в современном искусстве, о группе «Пусси Райот», о группе «Война». Почему вы решили посвятить целую книгу маленькой выставке, выставке «Духовная брань»?
Вы знаете, я работаю все время на стыке между тем, что важно для развития актуального искусства, и тем, что волнует общество. Ведь на протяжении достаточно долгого времени мы видим, как подавляющее большинство современных художников творят в рамках некой парадигмы искусства для искусства. И, в общем, значительное большинство общества не знает никого из современных художников, не посещает их выставки, вернисажи, они сами себе вручают премии, и сфера эта существует достаточно обособленно от других общественных полей. С другой стороны, есть сейчас как раз буквально через неделю собираются отмечать год, как в России происходят гражданские волнения, невиданные прежде силы, чего не было десятилетия. То, что я пытаюсь сделать, это найти, где эти два вектора, вектор актуального искусства и вектор, где более интенсивно, чем обычно, бьется пульс общественной жизни, где эти векторы сходятся. И в этой связи я думаю, что выставка «Духовная брань» является для меня, ну, что ли, естественным объектом для изучения, потому что это сравнительно небольшая выставка, было представлено всего 8 работ, практически, и работала она всего 2 недели. Даже эти 2 недели нормально поработать не могла. 20 сентября так называемые казаки и представители Евразийского союза молодежи сорвали открытие впервые в его истории, и об этом говорила и директор винзавода Пантелеева, и Софья Троценко в своих интервью, впервые в истории накал страстей был столь велик, что пришлось вызвать охрану, которая вообще закрыла вход на территорию винзавода в рабочее время без какого-либо уведомления. Более того, публику приглашали к 6 вечера прийти на винзавод на открытие этой выставки. В результате люди, которые не пришли на пресс-конференцию для прессы, которая началась за 2 часа до этого, на выставку попасть не смогли. Затем на завтра, 21 сентября, дважды эвакуировали всех, потому что ложные анонимные звонки сообщали, что якобы в галерее Марата Гельмана, где это проходило, заложены взрывные устройства. 2 октября вновь православный молебен уже не пустили на территорию винзавода, непосредственно у самого входа в винзавод. В этот же день, причем вызвана она была туда накануне, Евгению Мальцеву 1 октября повесткой на 2 вызвали в Следственный комитет. За ней к следователю вошел и идеолог, и инициатор этого выставочного проекта Виктор Александрович Бондаренко. То есть мы увидели достаточно редкое явление, когда очень небольшая выставка всколыхнула довольно широкие, я бы сказал, слои общества, и именно поэтому мне, как социологу культуры, как культурологу, занимающемуся актуальными проблемами, эта тема была очень интересна. И я очень благодарен фотографам, которые безвозмездно передали свои работы в нашу книгу, Татьяне Сушенковой, Антону Белицкому, Антону Тушину, Паше Гнилорыбову, те люди, которые непосредственно это снимали на месте, потому что, в общем, никто из нас к такому изначально не готовился. И когда я публиковал свою статью об этой выставке, она вышла за несколько дней до ее начала в журнале New Times «Новое время» 17 сентября, мы совершенно не рассчитывали, что это вызовет такую бурю эмоций и такую бурю негодования.
Олег, но вы же не только используете фотографии, а вы сами были свидетелем срыва вот этого открытия и всего происходящего, так что вы говорите и о своих личных впечатлениях в книге, да?
Вы знаете, да, я, конечно, был там 20 сентября, но здесь ведь как оказалось, когда пришли граждане, дававшие до этого объявления в социальных сетях, кто может захватить канистру, они попытались пробиться в галерею, чтобы устроить там погром, подобный которому был учинен несколько лет назад в Сахаровском центре, когда была разгромлена выставка «Осторожно, религия». Так вот, этот погром им чинить не дали. Охрана, которая была приглашена для того, чтобы на выставке был порядок, погромщиков не пустила. Вот эти погромщики заблокировали вход в галерею. Потом на территорию винзавода прибыл ОМОН, который оттеснил погромщиков и встал между ними и входом в галерею. В результате мы, кто был в галерее, оказались блокированы. С одной стороны, спецназ полиции нас охранял от погромщиков, с другой стороны, никто не мог выйти. Ни представители прессы, ни художники. На вернисаж пришли такие достаточно известные художники, как Константин Васильевич Худяков, Лена Хейдис, Антон Николаев. Мы все были внутри, и никто не мог выйти. Были общественные деятели, был Владимир Голышев, был Александр Подрабинок. И в результате я сам, как очевидец, достаточно долго видел только то, что происходило внутри галереи, потому что выйти из нее было невозможно никак. Более того, те люди, которые пытались пройти, были приглашены лично и нами, в том числе и самими организаторами выставки Виктором Бондаренко, художником Евгенией Мальцевой, организаторами Натальей Пелевиной, никто из этих людей не мог не только войти в помещение, а не мог войти вообще на территорию винзавода. Тогда говорили, что приехал, услышав по радио, что что-то происходит, депутат Государственной Думы Илья Пономарев, и даже его не пустили на территорию винзавода. Теперь я непосредственно был свидетелем, как мероприятие началось, я говорю, около 4 часов. Где-то к 7, начале 8 ОМОН разогнал тех, кто пришел громить выставку, закрыв винзавод. После этого мы, несколько человек с Виктором Александровичем Бондаренко, вышли на улицу внутри территории винзавода, и он был облит, к счастью, водой, а не кислотой. да, как бы, но вот этот факт этого нападения, это, к сожалению, не какая-то пиар-акция, это не какая-то шумиха на пустом месте. Я стоял в метре от организатора выставки и видел это сам. Но большую часть того, что происходило у входа в галерею с 6 до 7, я сам увидеть не мог, потому что мы были заперты, и я поэтому очень благодарен фотографам, передавшим свои материалы. Теперь это вызвало очень большую полемику и реакцию в прессе. Причем интересно, что выступали о выставке те, кто самих экспонатов ни разу не видел. Выступали люди, которые о выставке ничего не знали, начиная с председателя комитета Государственной Думы по безопасности Ирины Яровой, которая сообщала, что подобные акции надо пресекать любыми методами. Немыслимая ситуация, вы вдумайтесь, председатель парламентского комитета по безопасности сообщает о том, что нужно пресекать проведение выставок в выставочных центрах. Ведь все-таки, знаете, не в храме Христа Спасителя это происходило, при всем том, что и храм Христа Спасителя – общественное пространство, где много какая деятельность общественная и коммерческая ведется. Это происходило в галерее Марата Гельмана в Центре современного искусства «Винзавод». И председатель парламентского комитета по безопасности, которая выставку не видела, я специально выяснял у Виктора Александровича, она ни разу не выходила с ним на связь и не просила ни каталог, ничего. Теперь заметим, что каталог привезли к открытию. Работ самих никто не видел. И вот этот, скажем так, шквал негодования, ненависти к современному искусству в целом и к возможности реинтерпретации сакральных образов, мне кажется, многое говорит о том, какой еще большой путь нужно пройти деятелям современного искусства в России для того, чтобы получить общественное признание, делать то, что их коллеги на Западе делают, в общем, давно и очень успешно. И книгу, которую я подготовил к печати, презентация ее состоится 3 декабря в понедельник в 2 часа дня в Сахаровском центре. Большую часть книги, но чуть более половины, занимает фактически большой исторический очерк о том, как художники, начиная со средних веков, реинтерпретировали сакральные образы. Я обращаю внимание читателей на то, что еще в фресках Микеланджело Богоматерь отворачивается от Иисуса. Я обращаю внимание читателей на то, как богатые люди еще в средние века заставляли фактически или заказывали у художников вписать себя в сакральный контекст, и любой, кто побывал в Лувре на 4-м этаже сектора Ришелье, видел там работу «Богоматерь» канцлера Ролена, написанную Яном Ван Эйком, где, собственно, вельможа непосредственно сидит напротив Иисуса с Богоматерью и получает их благословение. И поэтому разговор о том, как можно создавать иконы, как можно создавать живопись, сакральные сюжеты, вдохновляясь живыми людьми, что это богохульство и святотатство, я показываю в работе, что это было еще со средних веков, не говоря уже о работах более современных художников. Мы знаем, что Гоген рисовал Иисуса как автопортрет. И когда Евгения Мальцева говорит, что также рисовала изначально себя Богородицу, и это воспринимается как, что называется, покушение на все возможные духовные устои. Не забудем, что и Поль Гоген, и Эдвард Мунк, признанные выдающимися классиками мирового искусства, делали ровно то же самое. Вспомним о работах более современных, которые вызывали, скажем, совсем противоречивую реакцию, когда работа Джузеппе Венециано «Богоматерь Третьего Рейха», когда Мадонна держит на руках маленького Гитлера. Вспомним о работе, которую в свое время потрясла Лондон, где Иисус сидит, обнимая двух пассажиров подземки, каждый из которых читает газету, не обращая на него никакого внимания, а при этом название работы художника соотносится с той станцией лондонского метрополитена, где полицией по ошибке был застрелен ни в чем не виноватый эмигрант, спешивший на работу, которого полиция безосновательно приняла за террориста в Лондоне после тех терактов, которые, мы помним, унесли жизни более 70 человек. И художник создавал работу, пытаясь понять, был ли Иисус тогда в этот момент с людьми, был ли он с нами. Да, художник, который думал, я сказал бы, изнутри христианской парадигмы, потому что человек, который, в принципе, атеист, такими вопросами не задается. для него эти вопросы скорее нерелевантны. Ведь Виктор Бондаренко с Евгением Мальцевым даже пригласили священника Романа Зайцева, чтобы он осветил созданные ими работы. И три работы, я присутствовал, вот это как раз я внутри галереи видел, три работы «Спас, Богоматерь и Троица» Роман Зайцев осветил, причем одна из них, это «Спас», скажем так, ее создание завершалось непосредственно в момент освящения. И это, мне кажется, очень интересный и важный опыт, когда вот это сакральное значение придается не законченному какому-то объекту искусства, а находящемуся непосредственно в процессе создания. И получается, что освящается не только икона, но и процесс ее создания художником. Освящается тот подъем человеческого духа, который заставляет верующих людей обращаться к Богу. Не забудем, что Евгения Мальцева сама человек верующий, о чем она мне неоднократно говорила, мы с ней много раз общались.
Олег, вы говорили, что Евгению Мальцеву и Виктора Бондаренко вызывали на допросы, или точнее собеседование. Вот дело, которое планировалось возбудить по факту выставки «Духовная брань», но не возбуждено, это разбирательство закончено?
Знаете, насколько я знаю, никакого объявления о том, что это так называемая доследственная проверка завершена, такого объявления нет. Сами эти работы по требованию администрации винзавода фактически были сняты с стен галереи Гельмана 5 октября и больше пока нигде не выставлялись. Вроде бы, насколько я слышал, одна из этих работ должна быть включена в некую групповую выставку, которая планируется весной. Но сейчас увидеть эти работы невозможно нигде. Скажу больше, мы с огромным трудом нашли место, где можно провести презентацию книги. Я очень благодарен за это Сахаровскому центру, потому что на том же винзаводе, где происходила выставка, организовать презентацию книги, посвященной этой выставке, нам не удалось. И вот это говорит о том, насколько скукоживается вот пространство, которое именно и является точкой сборки, о чем я говорил в самом начале. Развитие современного искусства с одной стороны и развитие независимого общественного дискурса с другой стороны. Происходит ситуация, при которой Русская Православная Церковь требует себе монополию на любое осмысление христианских символов, понятий, традиций, выражая, в общем, готовность отдать другим признанным конфессиям ответственность за символы и традиции этих религий. При этом возможности переосмысления этого людьми, которые либо придерживаются других версий данных конфессий, все мы знаем, что и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме направлений много, и священнослужители, принадлежащие к разным направлениям внутри этих конфессий, спорят между собой не менее горячо, чем представители этих конфессий спорят между собой. Плюс к тому не будем забывать о том, что есть немалое число людей, которые не относят к себя к верующим, но учитывая ту огромную роль, которую играла и играет религия в общественной жизни разных стран и народов, имеют право задумываться и переосмыслять эти понятия. Понятия, которые являются частью христианского канона, не принадлежат христианской церкви. Они принадлежат всем, кого интересует, почему вспыхивали межрелигиозные войны, погромы, почему существовала инквизиция и почему столетиями церковь боролась с тем, что сегодня признается повсеместно как научная истина. И вот это необходимое условие, мне кажется, развития общества, это право на то, чтобы задавать вопросы и искать свои ответы в любых сферах, в том числе и в сфере сакрального. Теперь это особенно важно для искусства, учитывая, что на протяжении столетий все развитие искусства, в принципе, проходило вокруг сакральных тем и сюжетов. Если мы попытаемся изъять сакральные темы и сюжеты из творчества художников Возрождения, например, у нас практически ничего не останется. И тогда любому художнику, который хочет начинать не с чистого листа, а вести диалог с предшествующей художественной традицией, необходимо с сакральными сюжетами соотноситься. И когда церковь лишает его этого права, требуя своей визы на любое обращение к сюжетам религиозного содержания, получается, что художника насильственно отделяют от всей предшествующей истории искусства как таковой. И это, мне кажется, совершенной катастрофой для развития искусства. Ведь Виктор Бондаренко – человек, который к этой теме подходил с самых разных сторон. Все хорошо знают его как крупного коллекционера иконописи, который проводил очень значимые выставки из своей коллекции. Их было 3, каждый вышли совершенно изумительные каталоги. Они были 2 в Третьяковской галерее, 1 в центре Андрея Рублева. Куда меньше народу знает, хотя и это тоже достаточно известно, о проекте «Deisis» и проекте «Стереоапокалипсис», который, ну, скажем так, при продюсерской и идейной поддержке Виктора Бондаренко реализовал Константин Худяков. Опять же, они были представлены и в Пушкинском музее, и в Третьяковской галерее. Сейчас есть проект Дмитрия Геннадьевича Гутова «Icons». По названию этого проекта названа выставка Марата Гельмана, которая имела столько проблем в Краснодаре и которую в Ризоле Art Foundation сорвали в Петербурге, где она должна была открыться в ноябре, и где она в ноябре не открылась. И есть проект, причем именно проект Дмитрий Геннадьевич начинал этот проект вместе с Виктором Бондаренко, и вот есть проект с Евгенией Мальцевой, проект «Духовная брань». То есть ведь все эти проекты, они не созданы для того, чтобы что-то разрушать. Они созданы для того, чтобы понять, что может быть актуальным для современного человека, который видит мир куда более разнообразным, куда более технологически совершенным, который знает о том, что Первая мировая война, Вторая мировая война, ГУЛАГ, Холокост, все это было, и ему нужно продолжать задумываться о месте Бога в этом мире, зная о том, что Бог проглядел и Холокост, и ГУЛАГ, и армянский геноцид и много что другое. И вот это желание, эта потребность переосмысления, эта потребность понять, как бы могли увидеть современную Россию иконописцы прошлого, живи они в настоящее время, во многом именно этими вопросами и вдохновлялась Евгения Мальцева. Теперь работа действительно как бы отправной точкой было известное событие, связанное с группой Pussy Riot, о чем я сделал другую книгу, о чем мы с вами беседовали. Но Женя с Виктором Александровичем, они пошли существенно дальше. Они пошли, ну, как бы от конкретного события к фундаментальным вопросам, имеющим, мне кажется, вневременное значение. И сейчас, я думаю, все мы боремся, те, кто участвует в этом, все мы боремся именно за это право художника воспринимать сферу сакрального как часть своего рабочего поля. Не как часть поля, которое принадлежит исключительно священнослужителям, а как часть сферы, к которой могут обращаться независимые философы, мыслители, социологи, художники, композиторы. В конце концов, до проекта Худякова «Стереоапокалипсис» и «Deisis» было заказано и было написано специально оригинально музыка современными композиторами. И мне кажется, что вот эти вот современные поиски диалога человека с Богом, мне кажется, именно за эту праву, за, собственно, и идет борьба. Секулярное общество или люди, которые верят чуть иначе, или не чуть, но иначе, чем это хотят навязать обществу иерархии традиционных конфессий, отстаивают вот эту свою право на религиозный плюрализм. Потому что право на религиозный плюрализм – это не право выбрать одну из 4 считающихся в России традиционных религий в той версии, как это исповедуют патриарх Кирилл, Берл-Лазар или руководитель Союза Муфти. Это право на безграничные и бесконечные поиски. И по судьбе выставки «Осторожно, религия», по судьбе выставки «Запретное искусство», как мы знаем, организаторы и той, и другой выставки были осуждены. По регулярным оскорблениям и угрозам, которые получает за свою деятельность Антон Николаев, который недавно провел свою выставку в Зверевском центре современного искусства, мы об этом тоже говорили. По преследованию, которому подвергается новосибирский художник и активист Артем Лоскутов, мы видим, насколько эта ситуация непростая. Мы видим это по выставкам Марата Гельмана «Родина» и «Icons», где, опять же, основные претензии были претензии в богохульстве и покушении на сакральные устои. И именно за это, мне кажется, идет борьба. Борьба идет за право, чтобы устои были не устоями, а отправной точкой для диалога, осмысления, поиска. И, собственно, вся моя книга об этом, о том, как на протяжении столетий художники разных стран, в том числе и российские, не забудем, что в богохульстве обвиняли и Наталью Гончарову, и ее работы в 1911-12 годах снимались с выставок по обвинению в богохульстве. А сегодня Гончарова считается признанным классиком русского авангарда. И вот эти вот поиски, которые в русском искусстве начались куда позднее, чем в западном, начались они, в общем, тогда же как раз с Гончарова, с Петрова Водкина, с Малевича, которые продолжились в неофициальном искусстве 60-х годов, прежде всего в работах Оскара Рабина или Владимира Стерлигова, поиски, которые надо продолжать вести дальше. И как это неудивительно, именно сегодня, когда в мире это настолько распространено, в России это делать оказывается все труднее и труднее. За то, чтобы это вообще не стало делать невозможным, собственно, и идет духовная брань.
Спасибо, Алек Эпштейн, автор вышедшей в Москве книги «Духовная брань». Я начал этот разговор с рассказа об ослином процессе, проходившем в Амстердаме в конце 60-х и завершившемся полным оправданием обвиняемого в богохульстве писателя. Вот что писал тогда, почти полвека назад, один из журналистов, наблюдавших за процессом, Андриан Мория. Возмутительно в подобных вещах то, что христиане требуют для себя монопольного права быть более чувствительными к загадочностям жизни, нежели другие. Фанатично верующие не в состоянии посмотреть со стороны на собственную веру. Они просто не могут представить, что то, что они вещают с церковной кафедры, может для других быть в такой же степени кощунственно. Книжный шкаф в проекте «Культурный дневник. Радио Свобода». С вами был Дмитрий Волчек. Наши подкасты вы можете слушать на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.